слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Платон Лебедев может выйти на свободу в июле будущего года после того, как Вельский суд Архангельской области сократил ему срок заключения на 3 года.
Если строго следовать закону, другого пути просто нет.
Генеральная прокуратура подтвердила отсутствие претензий к Геннадию Гудкову. Бывший депутат вернется в Государственную Думу только на определенных условиях.
Единственный его способ, который для меня приемлем, это решение этого вопроса в судебных инстанциях.
Ураган Сэнди резко изменил ход президентской предвыборной кампании в США. Как оценили американцы действия своего президента во время стихийного бедствия? Украинская оппозиция с недоверием относится к официальным предварительным результатам состоявшихся парламентских выборов.
Чаще всего ситуация менялась в пользу представителей партии регионов.
Друзья и близкие, арестованные по болотному делу Владимира Акименкова, не надеются, что с него будут сняты обвинения.
Все равно уголовное дело дойдет до суда, и в суде будет решаться этот вопрос.
Общество «Мемориал» заявляет о росте случаев преследований по политическим мотивам в современной России. Здравствуйте. Все эти темы мы обсудим в программе «Темы недели. Радио Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. Вельский районный суд Архангельской области сократил срок заключения бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву до 10 лет в связи со смягчением уголовной ответственности за экономические преступления. Таким образом, Лебедев, приговоренный в общей сложности к 13 годам заключения, может выйти на свободу уже в июле будущего года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На 3 года ровно сократил срок содержания под стражей Платона Лебедева Вельский районный суд, где рассматривался вопрос о пересмотре наказания для бывшего совладельца ЮКОСа. Эта процедура стала возможна в связи с изменениями, внесенными в российское уголовное законодательство, существенно смягчившими санкции по статьям, которые инкриминировались Лебедеву. Однажды Вельский районный суд уже рассматривал этот вопрос. В июле было вынесено решение о сокращении срока наказания для Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. Но ни прокурор, ни адвокаты с таким изменением приговора не согласились. Прокурор, признавая в целом необходимость корректировки сроков заключения в связи с новой редакцией Уголовного кодекса, тем не менее настаивал на том, что отпускать Лебедева из-под стражи рано. Защита же требовала немедленного освобождения. В итоге Архангельский областной суд, куда и адвокаты Лебедева, и прокуратура направили кассационные жалобы, посчитал решение вельских коллег недостаточно мотивированным, и дело рассмотрели вновь, хотя арифметика у сторон по-прежнему была разная, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
Если строго следовать закону, другого пути просто нет. Человек был наказан по приговору суда. По действовавшему тогда закону, человеку назначена, предположим, половина от верхнего предела санкции. Изменился закон в сторону улучшения. Санкция верхняя снижена. Для того, чтобы соразмерность сохранить, так как требует Конституционный суд Российской Федерации, надо эту половинку посчитать от новой санкции. Все. Что предлагает прокурор? Прокурор предлагает сократить Платону Лебедеву конкретно не 2-2,5-3 года, в зависимости от разных санкций, а по каждой статье на 1 месяц. То есть назначить ему новое наказание, практически равное верхнему пределу санкции. То есть прокуратура предлагает Вельскому суду по существу пересмотреть оценку, которую дали Мещанский и Хамонический суд. Я сейчас не говорю о том, что мы считаем эти приговоры заведомо неправоправными.
Несмотря на то, что и на этот раз Платона Лебедева не освободили, как говорят адвокаты, по отбытому обжаловать решение Вельского районного суда защита не будет.
Все-таки выйти на 3 года раньше, чем было определено этими приговорами, это большое дело. Если это решение вступит в законную силу, то 1 июля 2013 года мы, я надеюсь, с большой радостью будем встречать Платона Лебедева на свободе. Мы еще вчера, до начала этого заседания, с Платоном Лебедевым определились принципиально, что каким бы ни было сегодняшнее решение, мы его в кассационном подчеркиваю, в конституционном порядке обжаловать не будем. Потому что это дало бы опять повод председателю Мосгорсуда разглагольствовать по поводу невозможности рассмотрения надзорных жалоб. Мы не хотим больше давать ей таких оснований. Поэтому мы обжаловать не будем. Если прокуратура обжалует, ну, значит, мы опять по третьему кругу пойдем, значит, по этому, как белка в колесе.
Сказал адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов. Разбирательство о сроках наказания для Платона Лебедева тормозит рассмотрение надзорной жалобы на приговор по так называемому второму делу ЮКОСа. Во всяком случае, именно на это обстоятельство ссылаются в Московском городском суде, который не назначает дату слушания дела в президиуме. Нынешнее решение Вельского районного суда было одним из немногих, вынесенных в пользу Платона Лебедева за все время существования дела ЮКОСа. При том, что за эти 9,5 лет проведенных под стражей, Лебедев написал не один десяток жалоб и заявлений о преступлениях, совершенных судьями, прокурорами, следователями, имевшими отношение к делу ЮКОСа, говорит адвокат Владимир Краснов.
Это его принципиальная позиция остается в силе. Он ни одно нарушение закона в отношении него не оставляет без внимания, без последствий. Результаты пока не самые большие, но тем не менее, есть решение Европейского суда в его пользу, есть 2 решения Конституционного суда Российской Федерации в его пользу. Есть, в конце концов, частное определение Верховного суда в адрес председателя Мосгорсуда за незаконное продление срока содержания Ходорковского и Лебедева под стражей. Так что какие-то победы на этом 9-летнем пути у нас есть. Но они, конечно, не решающие. Поэтому самая главная сейчас задача – это рассмотрение надзорной жалобы в президиум Московского городского суда.
Защита бывших совладельцев ЮКОСа заявляет, предельный 15-дневный срок рассмотрения надзорных жалоб, установленный законом, не только истек, но и многократно нарушен Московским городским судом. Ведь надзорное производство по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, приговоренных в 2005 году к 13 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств, было возбуждено постановлением председателя Верховного суда России еще 24 июля этого года. Но по сей день у адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отсутствует какая-либо информация о дате, времени и месте судебного заседания президиума Мосгорсуда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Темы недели» Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Генеральная прокуратура России фактически признала, что лишение мандата депутата «Справедливой России» Геннадия Гудкова было безосновательным. Сам он заявляет, что вернется в парламент только если такое решение примет суд. В середине сентября Дума лишила Гудкова депутатских полномочий, посчитав, что он, вопреки статуса депутата, занимался бизнесом. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Наталья Джунпалат.
О том, что у правоохранительных органов нет претензий к бывшему депутату Геннадию Гудкову, стало известно из ответа Генеральной прокуратуры на запрос депутата от КПРФ Вадима Соловьева. Он обращался в ведомство по поводу слишком медленного расследования уголовных дел, в которых коммунисты являются потерпевшими. Об этом пишет в четверг «Независимая газета». Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, отвергая обвинения в предвзятости правоохранительных органов по отношению к парламентской оппозиции, официально подтвердил – возбуждение уголовных дел в отношении Геннадия Гудкова отказано. На этом настаивали представители Следственного комитета, подозревая политика в том, что он занимается предпринимательской деятельностью вопреки статусу депутата. Вот как заявление Генеральной прокуратуры оценил сам Геннадий Гудков.
Для меня сегодня хорошая, приятная новость. Хотя я это и раньше знал, что я никаких уголовных преступлений не совершал. Но одно дело, когда это я знал, другое дело теперь, когда знает вся страна. Что касается сегодняшней ситуации, то важно не сколь даже решение, о котором я знал в кулуарах, что оно такое принято, сколь публичность. Поскольку публичность этого решения говорит о том, что идут какие-то политические процессы, возможно, начались какие-то политические процессы, которые вселяют некую робкую надежду, что власть, может быть, откажется все-таки от своей совершенно глупой и бесперспективной политики закручивания гаек и точечных репрессий, или не очень даже уже точечных, а все-таки перейдет на какие-то иные взаимоотношения с частью общества, сегодня которая выходит в том числе на улицы.
Когда Геннадия Гудкова лишили полномочий, его соратники подали в Конституционный суд парламент парламентский запрос. Мандат изгнанного депутата был передан его однопартийцу Александру Тарнавскому. Геннадий Гудков поясняет, что готов вернуться в Думу, но только если так решит суд.
Мы в «Справедливой России» очень хорошо поняли намек ЦИКа о том, что можно Гудкову вернуть мандат и без решения суда. И если сегодня, допустим, Александр Тарнавский, который изъявлял готовность добровольно сдать мандат, это бы сделал, то у партии было бы все основания юридические вернуть на повторном распределении мандат вашему покорному слуге. Но я был категорически против такого варианта, потому что единственный его способ, который для меня приемлем, это способ решения этого вопроса в судебных инстанциях. 20-го будет Конституционный суд по запросам 116 депутатов. И потом у нас подготовлен иск, мы его сейчас направляем в Верховный суд России. Если они примут такое решение, тогда у меня будет возможность легально, официально вернуться в Думу, потому что будет признана неправота, неправомочность такого решения Госдумы. Иные варианты я не приемлю. У меня нет такой задачи любым способом вернуться в Думу, любым способом вернуть себе мандат.
Геннадий Гудков был лишен мандата 14 сентября простым большинством голосов депутатов от «Единой России» и ЛДПР. И сам политик, и некоторые его соратники по партии называли это местью за критику власти. То, что сейчас Генеральная прокуратура фактически признала, что лишение полномочий депутата Гудкова было безосновательным, как раз и говорит о том, что дело было политическим, считает депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев.
Как говорится, что и требовалось доказать. С самого начала было очевидно, что ни одного доказательства в деле нет. Следователи и прокуроры трясли одной единственной бумажкой, которая является ксерокопией документа, сделанного в тот момент, когда Гудкова, что было доказано, собственно, не было в стране. Поэтому сомнений ни одного человека было за что Гудкова лишать мандата или нет, просто быть не могло. Это было чисто политическое решение. Но сейчас, когда политический момент закончился, Генеральная прокуратура, по-видимому, решила подложить свинью Следственному комитету, потому что именно Следственный комитет выступал зачинщиком в этом вопросе, а прокуратура так достаточно неохотно выполняла просто политические указания сверху. Сейчас они показывали, что Следственный комитет представил Государственной Думе Филькину грамоту, а у Генеральной прокуратуры никогда и не было никаких доказательств по поводу лишения Гудкова мандата.
Говорил Илья Пономарев. Политолог Алексей Мухин не склонен так однозначно оценивать ситуацию. Он полагает, что между бывшим депутатом и следствием могло быть заключено некое соглашение.
То, что Генпрокуратура и Следственный комитет не имеют претензий к Геннадию Гудкову и отказываются от уголовного преследования после утраты им депутатского мандата, на первый взгляд, конечно, эта ситуация выглядит несколько странно. Только мне кажется, речь идет о своеобразной сделке со следственными органами, в том числе со стороны Геннадия Гудкова. В данном случае сделка с правоохранительными органами Генпрокуратуры, если имела место быть, это, в конце концов, личное дело Геннадия Гудкова, опиралась на своеобразное негласное соглашение, в том числе и с администрацией президента. Я так понимаю, что особенно головы Геннадия Гудкова администрация президента не требовала, удовлетворившись тем, что он потерял мандат.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода программа «Темы недели» Радио Свобода. Ураган Сэнди, который нанес удар по Атлантическому побережью Соединенных Штатов в понедельник вечером, заставил двух кандидатов в президенты, нынешнего главу государства демократа Барака Обаму и его соперника-республиканца Митта Ромни, резко изменить планы своих предвыборных кампаний. Репортаж корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
В пятницу, всего за 4 дня до президентских выборов, их исход был еще менее предсказуем, чем несколькими днями раньше. Оба кандидата в президенты и их окружение безостановочно колесили по 9 неопределившимся штатам. Голоса их выборщиков отдадут победу Бараку Обаме или Митту Ромни. Огайо привлекает сейчас наибольшее внимание обоих кандидатов. На встречу с Ромни в пятницу вечером пришли 18 тысяч человек. Это был, так сказать, самый высокий спрос избирателей на республиканского кандидата за несколько месяцев кампании. Воодушевленный таким приемом в Огайо, республиканский кандидат провозгласил: «Мы почти у цели, нам требуется лишь последний рывок». Несколькими часами раньше в Висконсине Ромни предупредил, что возвращение в Белый дом президента Обамы, который не способен быть лидером, объединяющим людей, который, по словам Ромни, не понимает, как создаются рабочие места, негативно отразится на экономике и не исключено приведет к новой рецессии. Барак Обама ответил на это прямым обвинением в адрес своего конкурента, заявив на встрече в Огайо, что тот накануне выборов играет в запугивание, убеждая людей, что они могут потерять работу из-за переноса автопроизводства в Китай. «Выходите на голосование», — призвал президент свою аудиторию. «Это будет вашим ответом, Ромни». Судя по последним опросам общественного мнения, обоим кандидатам требуется буквально каждый голос в ключевых штатах. В своих предпочтениях американцы разделились поровну. По 47 с небольшим процентов респондентов готовы голосовать за Обаму и Ромни. В тех считанных штатах, за которые сейчас идет реальная борьба, ситуация выглядит загадочной. С одной стороны, в большинстве из 9 колеблющихся штатов у Барака Обамы есть небольшое преимущество. С другой, Митт Ромни может одержать верх, взяв меньше штатов, но с большим количеством голосов выборщиков. По оценкам аналитиков, остается несколько вариантов победы обоих кандидатов при разных комбинациях штатов. Прогнозы порой расходятся кардинально, но главное внимание привлекает Огайо, чьи 18 голосов выборщиков откроют и Обаме, и Ромни наиболее верный путь к победе. Правда, предсказать, что произойдет в штате с его разнообразными группами населения, как соглашаются эксперты, невозможно. Последние опросы в Огайо указывают на ничью. Но, если судить по данным о предварительном голосовании, то республиканцы заметно опережают по активности демократов. Если эта тенденция сохранится в день выборов, Митт Ромни может победить в Огайо и стране. Демократы признают, что данные последних опросов добавили им нервозности. Некоторую неизвестность внес и октябрьский сюрприз – ураган Сэнди. Он ударил по Атлантическому побережью Соединенных Штатов, где проживает почти четверть населения страны, и нанес больший ущерб, чем ожидалось. Подавляющее большинство американцев высоко оценили действия президента Обамы в течение нескольких дней. Но нейтрализация последствий затянулась. К концу недели продолжали приходить известия о трудностях с доставкой топлива в разных регионах, многочасовых очередях на заправочных станциях. Жители нескольких районов жаловались на отсутствие помощи со стороны властей. «Я думаю, что активные действия президента в последние дни могут помочь ему лишь в глазах некоторых избирателей. К тому же экономические данные последних недель не были откровенно негативными. В пятницу стало, например, известно о том, что в прошлом месяце было создано больше рабочих мест, чем прогнозировалось. То есть у президента были неплохие две предвыборные недели. Но это, я думаю, учтено в результатах опросов. Мы видим, что за считанные дни до выборов страна остается расколотой. В ответ на это оба предвыборных штаба прибегают ко все более выверенным, можно сказать, точечным акциям, рассчитанным на узкие прослойки электората. На мой взгляд, оба кандидата преуспели в этом. В чем они не преуспели? В попытке уловить изменчивое настроение менее чем 10% избирателей, склоняющихся то к одной, то к другой партии. На прошлых выборах эта группа в подавляющих числах проголосовала за Обаму. Сейчас ему за них нужно бороться, но по опросам независимые избиратели, которым, как правило, принадлежат колеблющиеся, склоняются в сторону Ромни. Окончательный вывод о том, что сработало на этих выборах, можно будет сделать только после голосования. Если Барак Обама одержит верх с заметным преимуществом в Огайо, можно сказать, что он победил на выборах только благодаря выкупу автомобильной промышленности. Между тем, власти штатов, пострадавших от урагана Сэнди, пытаются убедиться, что стихийное бедствие не отразится на результатах выборов. В нескольких округах Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута организуются временные избирательные пункты. Кое-где в их роли выступят военные грузовики-фургоны. Все три штата традиционно голосуют за демократов, и сомнений в том, что подавляющее число избирателей этих штатов предпочтет Барака Обаму, нет. Но низкая явка может привести к тому, что Обама в случае победы не наберет большинства голосов по всей стране. Кроме того, в Коннектикуте идет жесткая борьба за место в Сенате, ныне принадлежащее уходящему в отставку Джозефу Либерману. У республиканского и демократического кандидатов шансы равны. А в Нью-Йорке под вопросом судьба места в Палате представителей. Кто из кандидатов выиграет в результате вялого участия избирателей в голосовании, неизвестно.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. Вы слушаете программу «Темы недели» «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. На Украине подведены предварительные итоги парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье. Выборы проходили по смешанной системе. Особенно ожесточенная борьба развернулась в некоторых мажоритарных округах, где сражались за победу кандидаты от власти и оппозиции. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Из 26 административно-территориальных единиц Украины партия регионов заняла первое место в 11 на юге и востоке страны, а также в западной Закарпатской области. Ближайший соперник партии власти «Батьківщина» победила в 15 в основном западных и центральных регионах, в том числе и в Киеве. «Свобода» наибольшую поддержку получила во Львовской, а коммунисты – в Луганской области. Подведение итогов выборов сейчас тормозится в основном из-за конфликтов в одномандатных округах. судах. Как отмечает руководитель компании Berta Communications Тарас Березовец, есть основания не доверять результатам голосования по мажоритарным округам, обнародованным на сайте Центра избиркома Украины.
Произошли удивительные манипуляции, когда изначально победителем были объявлены одни кандидаты, а впоследствии ситуация поменялась, с точностью до наоборот. Чаще всего ситуация менялась в пользу представителей партии регионов. При нынешнем раскладе и мажоритарщиков, и депутатов, которые пошли по партийным спискам, партии регионов получается на уровне где-то 200 народных депутатов. Соответственно, для формирования постов большинства в Верховной Раде им нужно заручиться поддержкой еще порядка 40 депутатов. Именно такое количество новых избранников в Верховную Раду прошло так называемыми самовыдвиженцами. Партия регионов уже сегодня ведет процесс по инкорпорированию этих штыков в ряды пропрезидентского большинства. Почему идут скандалы, в первую очередь, в киевских мажоритарных округов? Это связано с чрезвычайно острой борьбой между представителями власти и представителями оппозиционных сил.
В столичном округе 223 развернулась ожесточенная борьба между самовыдвиженцем Виктором Пилипишиным, бывшим главой Шевченковского района Киева, и кандидатом от «Свободы» Юрием Левченко, говорит адвокат Татьяна Монтян.
Пилипишин теряет абсолютно все. То есть если он сдается, то у него все отберут, а его самого посадят. Поэтому он, как крыса, загнанная в угол, будет сражаться до последнего. Чем там закончится противостояние, пока непонятно, но думаю, что все будет хорошо у «Свободы».
Столкновение у здания кружкомов, охраняемых милицейским спецназом, сторонников противоборствующих кандидатов – типичная картина примерно на 10 окружкомах Украины. Татьяна Монтян рассказывает о противостоянии в 132-м округе города Первомайска Николаевской области.
132-й округ, куда я еду. Тернацкий, я его знаю с 2004 года. Он очень давно страдает от того, что его бизнес нагло отжимает семья Пшонок. Они его терроризируют как только могут. Несмотря на админресурс, высокое давление и все остальное, он выиграл более 3000 голосов у своего соперника Травянка. После этого нагло были введены на сервер ЦВК абсолютно ложные данные. Это все всем совершенно понятно. Теперь там идет самая настоящая война, и ситуация осложняется тем, что Пшонка не может проиграть. А это будет прецедент, которого они не хотят допускать. Пшонка – это генеральный прокурор Украины. У него есть еще сын Артем Пшонка. Эти люди фактически полностью контролируют весь рынок заказных судебных решений в Украине.
Прошедшие парламентские выборы эксперты, политики и ряд членов Центра избиркома называют самыми грязными в истории страны. Украинская оппозиция уже призвала Запад не признавать эти выборы легитимными. Посол США на Украине Джон Тефт и глава представительства Европейского союза на Украине Ян Тамбинский накануне заявили, что в Вашингтоне и Брюсселе разделяют обеспокоенность в отношении хода процесса подсчета голосов, высказанную международными наблюдателями. Владимир Иванович для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Темы недели». 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, правозащитное общество «Мемориал» выступило с официальным заявлением, в котором говорится, что в России вновь, как в 20-е и 30-е годы прошлого века, востребован опыт фабрикации политических процессов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
События последних недель показывают, что в диалоге с оппозицией российская власть намерена использовать главным образом язык репрессий, арестов, судов, лагерей. Вновь, как в 20-е и 30-е годы, востребован опыт фабрикации политических процессов. Снова в ходу заклинания про иностранных агентов. Востребованным оказался и свежий кавказский опыт похищения людей и секретных тюрем, утверждает «Мемориал» в своем заявлении. Преследования по политическим мотивам не прекращались и в постсоветской России. Об этом говорит опыт члена правления «Мемориала» Олега Орлова. Но в начале 90-х политическими заключенными становились те, кто прямо в политике не участвовал, поясняет Олег Орлов.
Политические мотивы тогда у власти в значительной степени отсутствовали. Начало новой демократической России, в общем-то, предполагало, что никаких политических преследований не будет. И тогда, если уж мы говорили о политических мотивах, относили к категории политзаключенных, ну, скажем, отказников служить в армии, не было закона об альтернативной службе, и, конечно, было совершенно несправедливо людей которые по своим убеждениям не считали возможным брать в руки оружие, даже можно их назвать узниками совести. Еще, если можно вспомнить, кого тогда, в 90-е годы, можно было относить к политическим заключенным, несправедливо обвиняемых в разглашении государственной тайны, в частности, экологов. Имелось в виду утилизация оружия, использование там атомных двигателей на подводных лодках и нечто подобное представляло угрозу для окружающей среды. Об этом экологи говорили гласно и публично.
По многолетним наблюдениям члена мемориала Олега Орлова, из 90-х пришли шпионские дела против ученых. В нулевые годы в категорию «политические заключенные» уже стали попадать противники режима. Против них фабриковали уголовные дела за хранение наркотиков или же приговаривали к неоправданно жесткому наказанию, как нацболов за захваты приемной президента и кабинета министра. Отдельным этапом стало принятие и репрессивное применение антиэкстремистского законодательства. Антиоппозиционное законотворчество продолжается и сейчас. Власть демонстрирует новое качество политических репрессий, говорит руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис.
Если 90-е годы, начале 2000-х, все-таки был день памяти жертв политических репрессий, как это значит в официальном государственном календаре, то вот уже с середины 2000-х и с каждым годом во все большей степени это становится, как и было первоначально в 1974 году, днем политзаключенного, днем солидарности, днем поддержки, днем борьбы за права политзаключенных. И этот год в этом смысле он является апофеозом политических преследований за все прошедшее время. Только за этот год десятки людей подверглись уголовному только политическому преследованию. Я не говорю про административный арест, задержание, хотя это тоже форма политического преследования. Десятки людей оказались в тюрьме. А если говорить ситуативно о новом качестве, то, конечно, это ситуация, связанная с похищением и пытками Леонида Развожаева. В политических делах, где велико общественное внимание, где юридическая поддержка все-таки есть, власть до сих пор пыталась хотя бы иллюзию соблюдения процессуальных норм соблюдать. А вот эта история с Развожаевым, она со всех сторон показала действительно некое новое качество, потому что само по себе похищение из-за границы человека, пытки, потому что то, что его несколько дней держали в наручниках, не давали есть, не водили в туалет, это, конечно, пытки, а не что-то еще. Вымогательство под диктовку этой явки с повинной – это все совершенно что-то небывалое.
Правозащитное общество «Мемориал» в своем заявлении утверждает: «Мы в состоянии защитить свободу, опираясь на право, а не на силу». Это заявление комментирует председатель правления Международного мемориала Арсений Рогинский.
Конечно, можно считать это заклинанием о неуверенности, но все-таки в этом есть и толика уверенности. Потому что мы не одиноки в этой стране. И уже очень многие ощущают как главную проблему недостаток в нашей стране независимого суда. Но мы понимаем, что есть страшная угроза. Угроза в ответ на насильственные и неадекватные абсолютно действия власти, а они именно такие, сегодня покрывается вот этой густой сетью нового законодательства, под которым продохнуть и выжить нормальным людям будет невозможно. Мы, естественно, опасаемся, что, как бывало не раз в российской истории, когда наступает эпоха, так сказать, злой реакции, в обществе находятся люди, которые не видят другого иного выхода, как отвечать на насилие насилием. Из этого происходят страшные вещи, поэтому мы говорим, несмотря на то, что суды наши зависимы, несмотря на то, что право не соблюдается, развитие правосознания, как культ в каком-то смысле права, только это может вывести нас из тупика.
Председатель правления Международного мемориала Арсений Рогинский говорит, что в своем призыве бороться за торжество закона и права современные правозащитники наследуют диссидентскому движению 60-х-80-х годов. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Темы недели». Басманный суд Москвы продлил до 6 марта срок ареста фигурантам дела о массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади Денису Луцкевичу и Артему Савелову. Ранее арест продлили Николаю Кавказскому, а также Владимиру Акименкову. Последнему, несмотря на заявление о том, что он слепнет в тюрьме. По поводу Акименкова к председателю Московского городского суда Егоровой с письмом обратилась писатель Людмила Улицкая. Тему продолжает московский корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Решение о продлении сроков содержания под стражей Артему Савелову должны были принять раньше, однако заседание переносили из-за неявки адвоката Фарита Муртазина. По словам Муртазина, у защиты есть неопровержимые доказательства того, что Савелов не участвовал в беспорядках 6 мая на Болотной площади.
Артем Савелов не участвовал в массовых беспорядках, потому что он всего лишь находился на Болотной площади всего 3 минуты. Поэтому он не мог совершить того, что ему обвиняют. Вот. Поэтому у нас есть свидетели по уголовному делу, они уже допрошены. Есть свидетели, которые недавно появились, также подтверждают, что Артем Савелов вместе с ними был задержан на Болотной площади 18 часов. Ему обвиняют то, что он якобы после 18 часов совершил насильственные действия в отношении сотрудника полиции. А он уже в 18.00, уже находился в 18.01, сделал звонок со автозака родственникам предупредить, что его задержали. Я не уверен, что следствие примет и в расчет именно по этим фактам прекратить дело. Думаю, что все равно уголовное дело дойдет до суда, и в суде будет решаться этот вопрос.
Ранее суд вынес решение о продлении ареста другому обвиняемому по делу о беспорядках на Болотной площади, Владимиру Акименкову. По словам его адвоката Дмитрия Аграновского, Акименкову грозит полная потеря зрения. Однако в Следственном комитете заявляют, что провели экспертизу, и никакой отрицательной динамики у обвиняемого нет. Дмитрий Аграновский настаивает на проведении независимой экспертизы своему подзащитному. По его словам, перечень заболеваний, при которых человек может находиться под стражей, был составлен давно и на сегодняшний день устарел.
Он и есть, этот список. Он, я думаю, при Иване Грозном составился во времена Инквизиции. Глазное заболевание, там только одно, полная слепота. Другие заболевания под стать. То есть там такие заболевания, что ж лучше тюрьме сидеть. Этот список решительно нуждается в пересмотре, он устарел. Составляли его много лет назад, он просто периодически новыми постановлениями правительства переутверждается. Но что-то там включается, может быть, какая-то там какие-то новые заболевания. Например, там ВИЧ появился сравнительно недавно.
Дмитрий Аграновский считает, что если бы дело о беспорядках на Болотной площади не было политическим, то его подзащитному Владимиру Акименкову могла быть выбрана другая мера пресечения.
Правоприменительная практика такова, что можно избрать человеку любую меру пресечения совершенно без этого списка. Продлить арест может только суд. Но само следствие вправе, никому не давая никаких объяснений, в любой момент изменить ему меру пресечения на более мягкую. То есть вот арестовывать и продлить только суд, а на более мягкую – пожалуйста. Поэтому было бы желание. И правоприменительная практика идет по тому пути, что обычно человеку первый раз судимому с такой тяжестью обвинения при таких заболеваниях, конечно, была бы избрана подписка. Но только это дело политическое. То, к сожалению, из раза в раз люди арестовывают. И лично у меня такое впечатление, вот что боятся не того, что люди скроются, а того, что люди не скроются и придут таким образом на суд. Я нисколько не сомневаюсь, что они придут на суд, они же все идейные, и это, конечно, будет, может быть, моральной какой-то победой. Поэтому их там держат, чтобы не дать возможность им явиться на суд самостоятельно.
Между тем, писатель Людмила Улицкая обратилась к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с письмом, в котором просит изменить Акименкову, страдающему тяжелым заболеванием, меру пресечения. «Просьба моя состоит в том, чтобы молодого человека выпустили из следственного изолятора до суда», пишет Улицкая в письме, опубликованном в журнале «Нью Таймс». Судебное законодательство располагает правовой возможностью отпустить его на лечение либо под подписку о невыезде, либо под залог. «Я готова стать гарантом Владимира Акименкова, внести залог. Прошу вас рассмотреть эту возможность как можно скорее». Адвокат Владимира Акименкова Дмитрий Аграновский в интервью «Радио Свобода» назвал инициативу Людмилы Улицкой своевременной.
Я прежде всего хотел бы сказать, что это отличная инициатива, она очень актуальна, она очень вовремя, потому что мы сейчас подали кассационные жалобы на продление Акименкова срока содержания под стражей, и в кассации это будет очень важно. Надо только будет, если действительно уважаемая Людмила Улицкая готова, будет юридически это оформить, и тогда в кассационную инстанцию Мосгорсуд мы представим уже имеющиеся у нас поручительства депутатов Госдумы, двух, Пономарева и Кашина, и ее поручительство, или, может быть, кто-то еще выступит поручителем, лишним никогда не будет. Если она готова внести залог, это замечательно, потому что Акименкова, партийцы, его и родственники – это люди бедные, поэтому залог у нас даже не обсуждался. Это раз. Но личное поручительство – это другая мера пресечения. То есть одно другому не мешает. она может в соответствии с статьей 103 выступить личным поручителем, и при этом, если она может внести залог, и так вопрос станет, это тоже замечательно, потому что с Акименкова залог носить сейчас некому.
Владимир Акименков – один из 18 обвиняемых, которые проходят по так называемому «болотному делу». Дела двоих были выделены в отдельное производство и уже направлены в суд. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В интервью «Радио Свобода» писатель Людмила Улицкая подтвердила готовность бороться за изменение меры пресечения для Владимира Акименкова. С Людмилой Улицкой беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Моя подруга Зоя Светова, она постоянно занимается тюремными всякими этими историями. И именно она мне рассказала об Акименкове, и она очень много там ходит сейчас во все эти медиалеторы следственным. Это что-то история как-то меня особенно тронула, потому что парень совсем молодой, ему 23, что ли, года. Когда там на этой болотной площади весь народ разбегался, потому что появились там ОМОНовцы, бойцы всякого рода, и он, будучи человеком слепым, просто практически не знал, куда бежать. Он дезориентирован был в пространстве. Его схватили именно потому, что он слепой. До 6 марта, по-моему, сейчас продлили ему пребывание в следственном изоляторе. И у него в следственном изоляторе стало резко падать зрение. Вот сейчас оно у него 10%, с каким процентом он туда попал, я не знаю. Но совершенно явно, что он сейчас слепнет. Не так давно вышедший закон, как бы смягчающая жизнь арестованных людей, связан с тем, что дали разрешение выпускать людей, которые находятся в смертельном, уже предсмертельном состоянии, в последней стадии болезни какой-нибудь тяжелой. И там же, в этом списке, есть еще и слепые. Дело в том, что если они его продержат в следственном изоляторе еще пару месяцев, то он уже будет слепой. И в качестве слепого, возможно, они его и выпустят. Но все это, видите, это абсолютная фантасмагория. Я решила написать, во-первых, судье, который будет сейчас рассматривать касаться. Но я написала письмо этой судье, которая будет рассматривать. Потому что одно уже рассмотрение было, оно было не в пользу этого парня. Письмо абсолютно как бы частного характера, оно не деловой документ, и его можно прочитать и бросить в корзинку, а может быть, она что-то услышит. Потому что, конечно, то, что происходит, это такая дегуманизация людей. И просто теряет совершенно человеческий облик. Я не понимаю, как это может происходить. Следующее письмо, которое я напишу, я сегодня уже получила адрес, это будет письмо человеку, который, строго говоря, сидит на том месте, на котором сидел когда-то доктор Федор Петрович Гаас. То есть он начальник медицинской службы тюремной. Вот ему я тоже напишу письмо, как раз я сегодня этим занималась. Это довольно трудно. Делаю я это делаю. Потому что все-таки уже просто взываешь не к закону, не к праву, а просто к какому-то остатку человеческого какого-то, не знаю, гуманизма, милосердия. Но в конце концов в каждом человеке что-то живое же есть.
Адвокат Акименкова сообщил нам, что вы готовы даже внести залог за этого.
Я готова внести залог. Более того, я получила сегодня письмо от Григорьевича Хартишвили, что он готов тоже в этом принимать участие. Я же не знаю, какие там будут залоги. Сколько-то я могу, а там, я не знаю, если речь пойдет на миллионы, так я не смогу. История, конечно, ужасная, но хотя бы этого парня, который слепнет, надо вытащить.
Если ответы будут отрицательными, я сейчас, или вообще их не последует, я сейчас выступлю в качестве пессимиста.
Если ответы будут отрицательные или не последуют, то будет написано еще одно письмо уже в самый высокий адрес. Президент или премьер-министр.
Это была писатель Людмила Улицкая. С ней беседовал Андрей Шары о том, как события, связанные с протестным движением в России, освещаются на федеральных телеканалах. Слава Тарощина, ведущая рубрики «Телерейтинг».
Я бы сказала так, что осенью уходят все краски, и одновременно они ушли, вот как-то все разом они ушли из телевизора. Телевизор стал черно-белым и требует такого же черно-белого мышления от людей по обе стороны экрана. Так вот, что интересно, что таблоидная эстетика, слив, вранье разнообразное, крупное, мелкое, она ведь уже давно имеет в арсенале телевидения, особенно на НТВ, и мы неоднократно и здесь обсуждали эти темы. Но только сейчас эта вот гремучая смесь претендует на истину в последней инстанции и желательно судебным исходом. Ведь вспомним раньше Мочилова там прежних времен, несколько лет назад, были крестные отцы, крестные батьки, батька 1, 2, 3, 4, там 5, 6 бесконечно. Были дела в кепке, посвященные Лужкову. Но все это было только информационное сопровождение охлаждение неких процессов, потому что у Лукашенко ничего не случилось, и, собственно, а все, что случилось с Лужковым, это случилось уже до этих программ, и, собственно, они подтверждали правоту этих деяний, скажем так. А теперь именно вот это разоблачение, повторяю, оно и формирует процесс, и причем анатомия протеста, самая известная из подобных программ на НТВ, это не единственная. Я бы сказала так, что агрессия на экране стала нормой. Люди в кадре перестали стесняться. Причем, что, конечно, всегда умиляет, это абсолютный возврат к агитпропу советских времен. Ну, так сказать, мало кто помнит, что это был за агитпроп, но мы имеем некий образ пропагандистской машины. Вот этот образ сегодня работает безупречно. Потому что все Мочилово на всех федеральных каналах, оно строится по одному и тому же принципу. И даже стилистически подача очень близка. То есть главная задача – это уничтожение и дискредитация Координационного совета. Для этого растубуировано даже имя Навального, которое еще недавно в эфир вообще не пускали ни под каким соусом. А теперь, пожалуйста, если мы посмотрим, как на федеральных каналах вот подаются выборы в Координационный совет, мы увидим кальку. Причем, если на Первом канале это делает Зиналова по-дамски более не менее стеснительно, то что творит наш главный еще недавно европеец Дмитрий Киселев? Напомним, что он много лет назад первым открыл окно в Европу. Это было его название его программы. Так вот сегодня этот европеец уже достиг каких-то немыслимых высот в искусстве замачивания врага в прямом эфире. Он теперь ведет программу «Вести недели». Это главная программа государственного канала России. И не стесняется абсолютно в средствах, в частности, сюжета Развожаева. Ну, мало того, что там были уже эти пресловутые кошки, которые мучил Развожаев, он еще обнаружил какого-то квейца, если не ошибаюсь, шейха, дочерью которого был роман у Развожаева. Якобы вот все его беды именно из-за этого арабского шейха. Даже такие лучшие программы, а действительно программа Вадима Токменева «Центральное телевидение», она еще недавно была лучше не только на НТВ, но и на всем телевидении. К сожалению, все это уже завершилось в этом сезоне, но этого следовало ожидать рано или поздно. Без слез на Вадима Токменева невозможно смотреть, потому что, конечно, что бы мы ни говорили, это очень трудный такой душевный и духовный выбор, когда тебе в течение одного сезона нужно поменять знаки. Тем не менее, с этим выбором Токменев справился, он знаки решительно поменял, а заодно поменял и знаки талантливейший наш журналист Алексей Кудашов, который в рамках этой программы делал свои такие отдельные сюжеты. Он действительно художественно такой одаренный человек, постмодернист, эстет. Но тем не менее, сейчас он роется в навозной куче, и в этой навозной куче он ничего лучшего не отыскал, как потомственную ясновидящую, которая вот сообщила, что Навальный вообще скоро покинет страну, а Удальцов вообще с ним случится непонятно что.
А если говорить о таких фигурах, как Владимир Познер, например, здесь тоже проявляется такая стилистика?
Владимир Познер, здесь проявляется уже несколько другая стилистика, что от этой, вот в эту пропагандистскую машину, в эту пропагандистскую вертикаль теперь очень рьяно и активно встроились люди из законодателей, люди из Госдумы. Вот это вот новое поколение Госдумы, она, конечно, потрясает воображение, потому что, по сути, это люди достаточно молодые, это представители так называемого непоротого поколения, и начинают они с чистого большевизма. Потому что старые лисы, там, Зюганов и Жириновский, никогда не требовали, насколько я помню, ничего запретить. А эти требуют, потому что, ну а зачем Познеру разрешать высказывать свое очень осторожное мнение и очень таких очень осторожных форматов, когда легче запретить, тем более, что у него 3 гражданства. Это, конечно, было бы смешно, если бы не было грустно в качестве тенденции. Вот не успел закончить господин, который мочил Познера, как тут же материализовался господин Деньгин, который вообще считает, что нужно переформатировать весь эфир. Он будет этим заниматься лично и вообще побольше сельского хозяйства. Самое смешное, что этот контекст формируется накануне, буквально накануне открытия общественного телевидения, свободного, аналитичного, умного. И, понимаете, а как будут работать? И мне искренне жаль Лысенко, что он будет с такими депутатами и с такими пропагандистами делать в эфире.
Ну а как вы думаете, он будет противостоять вот этим тенденциям?
Я не знаю, понимаете, у нас же ничего не решает отдельный человек. Если машина будет работать, и машина запущена в ход свыше кремлевскими умельцами, то я не очень понимаю, как достаточно пожилой, достаточно осторожный человек Лысенко будет противостоять этому. Единственное, что он сможет сделать в таком контексте, это вообще не выходить в эфир. Вот и все.
Ну, правильно я вас понял, что вот эта машина запущена, и ее уже, на ваш взгляд, не остановить?
Нет, мне кажется, что сейчас такое время промежутка, что сейчас не случайно исчез Путин, ну, как бы из медийного пространства, то есть он где-то мелькает, но что-то такое, какие-то там проблемы есть. Так вот, мне кажется, что это не столько проблемы со здоровьем, это я не могу следить об этом, но это и проблемы внутреннего какого-то порядка, когда человек понимает, что что-то мы движемся не туда, и просто нужно сделать паузу и оглянуться и понять, что происходит. Не случайно отменена прямая линия. И не только потому, что народу нечего сказать. Найдут, что сказать народу, найдут, кому пообещать елочку, кому платиться под Новый год. А вот именно, мне кажется, это такая пауза, которая нужна для обдумывания ситуации.
Это была Слава Тарощина, ведущая рубрики «Телерейтинг». Российские блогеры на этой неделе комментировали слухи об ухудшении состояния здоровья Владимира Путина. Об этом упомянула только что Слава Тарощина. Комментировали они и сообщения об обысках в помещении Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков». Обзор блогов Ольги Серебряной.
То, что какие-то проблемы со здоровьем у Путина есть, стало очевидно, когда его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что их нет. О странностях риторики Пескова пишет в ЖЖ петербургский журналист Глеб Сташков.
Сегодня пресс-секретарь Песков объявил, что Путина беспокоит старая спортивная травма, но она не мешает работе и стерхи в ней не виноваты. А вчера пресс-секретарь Песков объявил, что в этом году Путин не будет общаться с народом по прямой линии. Но не потому, что не хочет, а потому, что прямую линию решили проводить все-таки в теплый сезон, а не в сезон, когда отмерзают уши и ноги. Предыдущие 10 лет отмерзшие уши никого почему-то не волновали. Меня мало заботит травма Путина и прямая линия. Интересно другое. Почему этот Песков так часто трындит? Пресс-секретарь выходит на первый план тогда, когда его шеф либо работает с документами, как Ельцин, либо патологически не умеет говорить, либо боится отвечать на острые вопросы. Путин говорить умеет. По крайней мере, умел. Я специально порылся в интернете, выясняя, кто был его пресс-секретарем до Пескова. Оказывается, первые два срока пресс-секретарем Путина был некий Алексей Алексеевич Громов. Я определенно первый раз слышу об этом человеке. Никто его не знал, а Пескова все знают. Путин, если и болен, то не сильно, значит, его забили в угол, он впал в ничтожество, боится лишний раз слово сказать, выпускает вперед дурачка Пескова. Ждет, когда народ отогреет уши и ноги, но тогда наступит оттепель, и власть станет совсем худо.
Татьяна Станова в колонке на сайте Слон.ру ставит Путину схожий диагноз. Президент засомневался в непоколебимости своей позиции и переживает кризис.
Способность отвечать на вопросы граждан своей страны в течение 4-5 часов требует не только высокой компетенции и отличной физической формы, но и глубокой убежденности в своей правоте. Любоваться собой, выглядеть лучше, быть признанным национальным лидером – это удовольствие ему уже не по карману. Россия расколота, и выступать на стороне одной части общества означает конфронтацию с другой. Да и не факт, что те, от чего имени Путин, как ему кажется, выступают, продолжают составлять основу виртуального путинского режима. Большинство перестает быть путинским, удерживаясь в рамках политической лояльности узами безальтернативности. Но ведь даже безальтернативность предполагает наличие хотя бы одной исключительной альтернативы. А что, кроме шпиономании, сегодня готов предложить президент? Кризис повестки, кризис форматов и кризис путинской миссии. С таким набором заслуг и два часа становятся пыткой.
В массе своей люди все же не верят в способность Путина горевать и впадать в депрессию. Вот какой прогноз дает на ближайшее будущее ЖЖ-юзер Иллюстратор.
В ленте половина записей о возможных проблемах со здоровьем гаранта. По логике пацанской рефлексии, надо ожидать в ближайшем будущем какой-либо физкультурный подвиг Владимира Владимировича.
Блогеры наблюдают за очередной кампанией против Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» и его руководителя Евгения Ройзмана. Сегодня в фонде прошли обыски. Как сообщают очевидцы, полиция искала наркотики. Пишет ЖЖ-пользовательница Марина Зен.
Пресса пишет веселые вещи. Пригнали кинолога с собакой, чтобы найти наркотики. Но наркотиков там не найдут, сообщает издание «Вечерние ведомости». Почему? Потому что фигуранты дела заранее подготовились. Вот так и живем, как написано. То ли он украл, то ли у него украли, но дело тут явно нечистое. Так что если вдруг у кого-то из нас при обыске ничего не найдут, то это не потому, что мы безвинны и чисты, а потому что коварны и хитры.
По мнению ЖЖ юзера Тарзер, конфликт вызван конкуренцией антинаркотических проектов.
Обыски в фонде Ройзмана, как водится, абсолютно случайно совпали с массированной рекламой Государственного фонда «России без наркотиков». Дорогая полиграфия, редкость на подъездных счетах объявлений. Но к чему экономить бюджетные деньги во имя благой цели спасти российский народ от наркомании? Ни к чему. Глянцевая, самоклеящаяся бумага, телефоны, адреса, явки. Это ничего, что Ройзман борется не столько с последствиями, сколько с причинами и источниками наркомании. Обыски и аресты идут как раз по медицинской части, переквалифицируемой в уголовную. И освещают СМИ не деятельность фонда, а показания наркоманов, готовых за дозу воскресить Гитлера, отдав ему на воспитание своих детей. Мелочи это. Главное, что написано на счетах борцов, идущих на смену. Наркомания непобедима, бюджет неделим. Эта музыка будет вечной. Вот как раз сейчас меняют батарейки.
Музыкант группы «Чайф» Владимир Шахрин полагает, что проблему фонда можно решить на личной встрече губернатора и Ройзмана. Его письмо публикует в ЖЖ другой член «Чайфа» Володя Бегунов.
Все в курсе, что существует проблема, и тысячи людей втянуты в эту кутерьму. Я лично не знаком с губернатором Куйвашовым, и поэтому не могу сказать про него ничего плохого или хорошего. Вот Ройзмана я знаю, и давно. Про фонд «Город без наркотиков» очень даже в курсе. Музыканты группы «Чайф» неоднократно были и в офисе фонда, и в мужском, и в женском реабилитационных центрах, и в приюте для беспризорников. Мне Куйвашов видится фигурой цельной и сильной. И работы у него не позавидуешь. Океан безбрежной работы у губернатора Свердловской области. И у прокуратуры, и у следственных органов, и у полиции работы в области не в проворот. И фонду ГБН есть чем заняться. И у Ройзмана научная работа по истории Урала недописана. И с музеем есть проблемы. Мужики, может, хватит на потеху всей стране расходовать свой талант и силы на бодание лбами и бесперспективную, непродуктивную конфронтацию? Евгений Владимирович, очень вас прошу, встретьтесь один на один и выскажите друг другу все претензии. Выслушайте друг друга, глядя в глаза, и сделайте выводы из своих ощущений, а не из тех, которые вам преподносит ваше окружение.
Обзор блогов подготовила Ольга Серебрина. В Москве состоялась серия встреч представителей неформального сообщества секс-работников Ассоциации «Серебряная роза». Цель этих мероприятий – добиться большего внимания общества к соблюдению гражданских прав людей, увлеченных в занятия проституцией. Представители «Серебряной розы» заявляют, что намерены добиваться официальной регистрации одноименной ассоциации, а также выступают за отмену административного наказания за проституцию. Фактически речь идет о борьбе за легализацию проституции в России, о том, как жители Самары относятся к такой возможности, прохожих на улицах города, спрашивал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Не знаю, но есть люди, которые хотят просто отдохнуть там. Я не знаю вообще-то. Немножечко, но, наверное, можно. Все-таки есть люди, которые хотят, все равно не будут иметь. Все равно сделают.
Я не согласна, например, понятно? А здесь у нас такое население, которое даже и не думает, что там что-то можно. Денег у многих нет, а хотят тоже там побыть. Это нет, я не согласна.
Хорошо отношусь к этому. В Европе, в Польше, в Голландии, в Берлине, бордели, в которые люди могут приехать.
Мне так смешно это все. Раз эта услуга существует и существовало всегда, конечно, лучше легализовать. Другое дело, те, кто крышует, я полагаю, что это большая часть полиции, будет невыгодно, и они будут сопротивляться. А от того, что она не легализована, совсем не означает, что ее нет.
Чтобы бороться с проституцией, нет необходимости ее криминализировать. Необходимо криминализовать организационную деятельность. Организаторы секс-бизнеса, не сутенеры, должны нести уголовную ответственность.
Мне кажется, молодежи, как я представляю, молодежь абсолютно все равно насчет этого вопроса, не знаю. Пусть сами решают, что хотят, то и делают. Приятно, неприятно, просто. Это их работа, и они выбрали себе такую работу. Пусть тогда, пусть будет так. Проституция – это бизнес, а бизнес свой не выбирают.
Дело в том, что проституция, она у нас существует реально. А так как она официально запрещена, то все это находится под контролем уголовного мира, мафии, бандитов, мамок там всяких, сутенеров. Это все надо вывести на божий свет. Оно все равно существует. Все должно быть официально, законно, платить налоги.
Я занималась этим вопросом с дореволюционных времен. Когда поднимаешь архив Самарской губернии, видишь паспорта проституток. Обязательно нужно легализовать. легализовать проституцию. Разделить общество на людей законопослушных, существующих в браке, и на реальных конкретных проституток. Но они живут по-другому, и люди должны знать, что вот это идет проститутка. Это надо обязательно легализовать.
Идея неплохая сама по себе, но с учетом уровня коррупции в России этот бизнес будет взят под контроль нечистыми на руку контролерами в числе оборотней в погонах и прочей всякой нечисти. В советское время тоже хотели открывать дома терпимости. Сказали бандерше, она говорит: «Да вы что, вы такой план дадите, мои девушки просто не справятся».
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как вы относитесь к возможности легализации проституции в России. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Опрос на улицах Самары завершает этот выпуск программы «Темы недели. Радио Свобода». Продюсеры выпуска Наталья Аркадьева и Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.